Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. А как вас зовут? Прямой эфир, as usual. Когда вы решите, пожалуйста, поприветствуйте меня в чатике, а я поприветствую вас. Канал дилетантский, но при этом ламповый, дружественный. Обычно люди говорят, у них повышается настроение и заряжаются батареи в Тесле или в часах Apple. Это свежие данные. Первый раз об этом говорю. Но проверяйте свои часы Apple, вы увидите, как они начнут работать еще лучше, чем работали. Хочу вас предупредить, что я люблю лайки. Если поставите лайки, приду опять. Не поставите, не приду опять. Все. Вступление закончено. Много новостей. Не мне вам рассказывать. Но я вам смогу выдать свое видение, свой взгляд на всяческие новости. Для тех, кому это интересно. Давайте смотреть, кто пришел к нам. Мада. Что такое Мада? Я не знаю. Оксана, вы меня изводите. Не говорите загадками. Дальше. Мада. Оксана пишет. У Юры Дашевского было феерично узнать новость в стриме. О какой новости вы не знаете, но лайк вы пишете. Послушала супер. А я не знаю, кто это Мада. Ну, у вас какие-то между собойщики. Мада-мада, президент Америки Трамп, произнесший «God bless Israel». Да, да, неудивительно. Антон пишет «Законную военную цель». Морган Яков, я посмотрел все два видео, которые вы рекомендовали, увидел разочарование у Арти Грина. Также посмотрел полностью Любарского, и что я подметил? Любарский полностью подтвердил мои слова, что РФ бомбит военные объекты, а не просто по гражданским зданиям. По правилам ведения войны, любые гражданские объекты, на которых установлено снаружи или изнутри что-то военное, превращают его в законную военную цель. Мне трудно судить об этом. Я не знаю. По логике, я тоже слушал, что говорил Любарский. По логике он прав. Но он использует логику какую? Чисто экономическую. Его доводы, что глупо и невыгодно тратить дорогостоящую ракету на то, чтобы попасть в подъезд жилого дома. Такая у него логика. Но, как по мне, во время войны, особенно такой жестокой войны, не всегда экономика играет главенствующую роль. Я согласен, что, к сожалению, очень много есть военных объектов в городах Украины. И это дает им возможность россиянам легко сказать, мы целились в завод Артема, например, который находится в центре города. Все знают, где. А на самом деле попали в другое здание. С другой стороны, когда бомба летит на какой-то там район Поздняки, где абсолютно просто стоят частные дома и ничего там нет, там уже трудно сказать, что случайно промазали, потому что промазали на столько километров. Мне трудно сказать, я не стану соглашаться на 100% с Любарским, хотя, конечно, наверняка какое-то количество поражений в Украине из-за того, что промазали. Читаем дальше. Дима пишет. Яков, я не поздравил вас с Днем Победы 9 мая, но вчера узнав, что вам ближе РФ, Украина с улицами имени Шухевича и Бандеры, это пишет Дима, я поздравляю вас с 22 июня, отмечаемым сегодня в РФ как День памяти и скорби. Почему вы решили, что мне ближе Украина с улицами Шухевича и Бандеры? Мне противно. Я считаю, что это мерзко иметь улицу Бандеры и запрещать улицу Жванецкого в Украине. При всем при этом, я считаю, что Украину избивают руками, ногами, как угодно. Я считаю, что в Украине происходит геноцид украинского народа. Не будем говорить о деталях, а может и будем. Почему руководство Украины этого не делает, не защищает свой народ. Но поэтому я за Украину. Украина, как и любая другая страна, это пэкэдж. Как по мне, неприемлемо видеть проспект Бандеры в центре Киева, особенно там недалеко от Бабьим Яром. Но я не имею никакого права указывать украинцам, что им делать. Я могу голосовать ногами, я могу с ними не общаться, я могу с ними не работать, я могу туда не ездить, я могу не ходить на бульвар Бандеры, это я могу. Но это такая страна со всякими уродливыми делами, с моей точки зрения. Но я не знаю, есть ли вообще протесты среди украинского населения против того, чтобы назвали проспект Бандер. I don't know, и я не собираюсь объяснять украинцам, как надо называть их улицы. Я могу туда не ехать, на эти улицы, я могу по ним не гулять. Но при всем при этом, в этой войне виновата Россия, они агрессоры, и я их осуждаю. Что не мешает мне сказать пару негативных слов, и я это говорю сегодня, может быть, скажу кое-что тоже, что можно было бы сделать, по моему мнению, потому как моя жена на меня все время наезжает, что я ругаю Зеленского, а что он может сделать? Говорит мне жена, ты, говорит, сам говоришь, что чем критиковать, надо делать какие-то конструктивные предложения. Желание жены для меня закон, и я уже набросал там несколько пунктов, что бы я сделал на месте Зеленского, но об этом потом, потому как есть более серьезные новости. А в РФ, то, что РФ отмечает сегодня День памяти и скорби, ну, я так понимаю, что они, наверное, отмечают усиленным количеством смертей и бомбежек Украины. Как отмечает Российская Федерация День памяти и скорби? О чем они скорбят? Что они вспоминают? Они вспоминают Гитлера? Или кого они вспоминают в этот день? Но на самом деле у нас тут бомбардировщики прилетели в Иран, такое встругнули. Я даже не знаю, вы поверите в это или нет, но говорят, что вроде так и было. А то, что сделали наши бомбардировщики, наши вооруженные силы сегодня ночью, ну, кроме как це вже бля вообще, сказать ничего нельзя. Молодцы. Молодцы. И, конечно же, возвращаясь к украинцам, украинцы бы мечтали, чтобы были такие вооруженные силы у Украины. Или хотя бы такие союзники, чтобы были у Украины, которые могли бы такое встряхнуть. Я тут переделал такой стишок, который песенка на самом деле. Для Украины я бы его посоветовал петь, но украинцы его петь не будут. Вот я сейчас вам скажу, что я придумал. А вы мне напишите в чатике, почему украинцы это петь не будут. Хотя они об этом мечтают, но петь не будут. Почему? Это очень легкий вопрос. Итак, простые украинцы мечтают, что прилетит вдруг волшебник на B-2 самолете и бесплатно покажет кино. Кремль с днем скорби поздравит и на память оставит томагавков и бункерных бомб. Это не Пушкин. Я не Пушкин. Но теперь этот вопрос. Почему эту песню не будут петь украинцы? Вопрос легкий. Надеюсь, вы мне быстро ответите. Елена пишет. Добрый день, Яков. Здравствуйте, Лена. Калифорния не спит. Майкл Солн пишет. Антон, на лекарне Ахмадид что было установлено? На больнице Ахмадид что было установлено? Так. Валтен Тунтен Трунтен Тунтен пишет «Hello aus Vienna». Наверное, привет из Вены. Вена, Вена, Вена была многие годы the most livable city in the world. То есть регулярно производятся опросники, какие самые пригодные для жизни города в мире. Многие годы это была Вена. В этом году это Копенгаген. У меня где-то была статейка на эту тему. Если будет не о чем говорить, я вам эту статейку покажу. А будет о чем говорить? Не покажу. Мадо Мадо – это Марина from New Jersey. New Jersey – это моя вторая родина. Если, может быть, вы знаете, Central Jersey. Central Jersey. Знаете, Marlboro, Manalapan, те края. 20 лет. Как один день. Больше 20 лет я там прожил. Хорошие места. Хорошие места. Джордж пишет, здрасте. Здравствуйте, Джордж. Оксана пишет, что значит, какая новость? Она сейчас одна. Почему одна? А почему не две, не три? Вера пишет, привет. Привет. Всем уже привет. Сказал Иван Андреевич, пишет, здравствуйте, Яков. Вы постриглись или, мне кажется, помолодели лет на 5? Ха? Помните? Не буду опять повторять этот анекдот 100 раз. Сарочка, вы хорошо выглядите. Это если я еще плохо чувствую. Да, я постригся. Вы угадали. Вам не показалось. Я пошел и постригся. Помолодел лет на 5. Это если я еще бороду сбрию. Фу. I'm telling you. Андрей пишет. Россия без беспрепятственного решения США передать территорию суверенной Украины ракетно-бомбовому удару. Клоун. Это Россия пишет такое. Не только такое они пишут. А что Дмитрий Медведев, рупор российского кремлевского истеблишмента, написал? РИА Новости писала. США ночь на субботу нанесли удары по 3 ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей Ирана. Он заявил, что Тегеран должен согласиться закончить эту войну. И либо Иран ждут более серьезные последствия. И теперь цитата Медведева. Чего добились американцы своим ночным ударом по 3 точкам в Иране? Ряд стран готов напрямую подставить Ирану свой ядерный боекомплект, написал Медведев. Ну вот, Медведев уже не раз грозит нам ядерным оружием, но, как говорится, авоз и ныне здесь. Бомбы по Фордо будете обозревать, пишет Иван Андреевич. А як же? Это такая классная новость. Конечно, а что же еще обсуждать? Володимир пишет, витаю Якова, витаю Володимира. Антон пишет, общаясь с друзьями из Израиля, говорят, что Сталин посыпаться наконец. Ну вот, израильтяне думали. Я тут сейчас перед выпуском этим набрал брата в Израиле, хотел сказать ему, ну как мы дали, Олег? Ну он не взял трубку, ну потом позвоню. Ян пишет, всем привет и поздравления со вчерашним праздником. Да, кстати, об этом. У главного раввина Израиля спросили, можно ли бомбить иранские цели в шаббат? И главный раввин Израиля ответил, можно. Потому что это не работа, а удовольствие. Так что да, можно, все можно. Кайл пишет, комментарий, приветствую, Яков. Смог сегодня прийти на стрим. Похоже, что есть то ли боты, то ли специальные люди, которые жалуются на комментарии к видео, и они попадают в silent ban, и их никто не видит, кроме автора. Я таких не знаю. Все, что я вижу, если гадости, грубости нет, я всегда опрубаю. У меня только модерацию требуют те, которые ссылочки пишут в комментариях. Такое я не могу пропустить без модерации, а вдруг какую-то гадость пришлют. А так нет. И обычно люди приличные все пишут. Были случаи с другими блогерами, алгоритмы даже снимали просмотры, лайки, возможно, даже вашему каналу, что очень подло. Может быть. Вот и мой вчерашний комментарий к видео не видно с других аккаунтов. Напишите здесь прямо. Прямо здесь напишите, и тогда будем разбираться. Но я не удаляю. Нет, я обычно не удаляю. Я могу забанить человека за гадость какую-то, но не удаляю комментарий. Так, Павлова Татьяна пишет. Писали, что они успели вывести уран. Так. Мада пишет. Кипорт переехала из Нью-Йорка. Перестала работать 2 года. Дети Marlboro Freehold. Ну вот, а я как раз был втиснут между Marlboro и Freehold в чудесный городок Маналапан. Там я провел лучшие годы американской жизни. Потом мы приехали в Нью-Йорк, Манхэттен, а потом уже тут, недалеко, до Майами. Майкл пишет, Портников каже, що заяви Путлера про те, що нічого бомби не вразили, це підґрунтя для передачі ядерки Ірану, і заявив, що Іран це сам розробив. Знаете, разные люди будут говорить разные вещи. Я послушал разные источники, мы все неуклонно переходим к этой теме. Я, например, в такие дни, в дни скорби, как кто-то написал, я слушаю Аль-Джазиру. Аль-Джазира, конечно, гнет свою линию, это все понятно. Они говорят, что Соединенные Штаты Америки предали дипломатию. Мол, мы договаривались, мы вели переговоры, а тут гадкие Соединенные Штаты предали дипломатию и вдарили, сами знаете куда. Ну, на самом деле, как такое можно вообще говорить, если 2 месяца Трамп с другими людьми пытались с ними разговаривать, переговариваться. Они стояли наотрез, они отказывались говорить. Они отказывались идти на уступки, они отказывались, чтобы их контролировали. степень чистоты очистки урана. Они не хотели. Трамп им говорил, я даю вам 60 дней. Они не хотели. Ну, ударили. Так кто же предал дипломатию? Кто предал? Более того, я буквально вчера читал, что Трамп пытался, даже уже несколько дней назад, пытался дозвониться до вот этого Али Хаменеи, который прячется где-то в бункере и боится даже брать телефон в руки. Ну, я понимаю, почему он боится, каждый бы боялся. Ну, можно было как-то, чтобы кто-то другой поднял телефон, а вдруг не взорвался бы в руках. Трамп вроде бы пытался, я не знаю, сам лично или через кого-то, позвонить ему и предупредить, и остановить. Тот не взял трубку. А теперь Аль-Джазира говорит, США предали дипломатию. All right, that's fine. Дальше. Естественно, Аль-Джазира обвиняет США. Обвиняет США. И оно, Аль-Джазира еще также обвиняет вот это агентство по атомной энергетике. За что их обвиняют? Аль-Джазира, за то, что они якобы не объяснили Штатам, что у Ирана мирный атом. Ну, такого вранья уже вообще трудно даже себе представить. Сколько лет подряд Иран не допускал, до последнего момента, не допускал инспекторов вот этого агентства по атомной энергетике, на все объекты. Они допускали на какие-то, на другие не допускали. Почему? Пишем if statement. Если там все нормально, если там мирный атом, чего не допустить хороших ребят, хорошо одетых из министерства, нет, из агентства по атомной энергетике? Чего не допустить на объект, чтобы те воочию удостоверились в том, что там ничего немає. Там все дуже добре. Там мирный атом. За что винить еще это агентство? Ну, то, что они беззубые, они могли бы более как-то что-то делать. Наверное, не знаю, агентство по мирному атому. Но Иран игнорировал, полностью игнорировал, не пускал инспекторов. Ну, как же теперь жаловаться? Что же они должны были объявить, агентство по атомной энергетике должно было объяснить Соединенным Штатам Америки, вы знаете, американцы, у них там все нормально. А откуда вы знаете, что у них все нормально? А они же говорят. Ну вот, такая тема. Такая тема. Давайте ваши комментарии. Лора пишет, good morning, America и American military are the best. Трудно не согласиться. Настолько операцию они сделали. Man, что вам сказать? Я сейчас покажу одну картиночку. Картиночку, в каком порядке я тут всем это вам все рассказываю, никто не знает. Вы меня ведете. Вот вы рассказываете, вы пишете комментарии, а я реагирую. Вот Лора написала, я на Лору отреагировал вот этой схемой. Сегодня в 8 утра я слушал брифинг Пентагона. Там выступал наш главный Пит Хексет, который начальник Пентагона и начальник вооруженными штабами армии. Там я узнал, что эта операция называлась Midnight Hammer. Полуночный молот, я бы даже сказал. Потому что Hammer при таком ударе, который мы с вами засвидетельствовали, это не молоток. Это молот, я бы сказал. Молот будет лучше. Пусть будет молот. Вот посмотрите, слева на картинке, вернее, вы видите вот эти вот 7 таких как бы черных птиц, непонятных, треугольных. Это есть наши чудненькие бомбардировщики B-2. Ну, кстати, как вы знаете, да, уже, что вчера состоялся концерт группы B-2 в Иране. Вот. Перед ними летят какие-то истребители, а вот эти красные в центре, такие типа взрывы, это как раз те три места, куда попали и целились наши чудесные 7 бомбардировщиков B-2. Но не только бомбардировщики стреляли. Если вы посмотрите в правый нижний угол, вы увидите кораблики. И это не бумажные кораблики. Как минимум 25 томагавков, подводные лодки американские выпустили прямо туда, в Иран. Конкретно уничтожали инфраструктуру в Исфахане. А вообще ударяли по Фордо, Натанз и Исфахан. Теперь, сколько ударили, сколько бомб сбросили? Угадайте. Вылетает эта задачка на арифметику 3 класса Чукотской школы. Да, кстати, обратите внимание, слева в верхнем квадранте, откуда вылетели эти самолетики наши? Это же не просто эти самолеты вылетели. Это вылетели самолеты, это вылетели дозаправщики, это вылетело окружение истребителей. Ну, не мне вам рассказывать. Вы же управляли бомбардировщиками. Whiteman, видите, написано сверху. Whiteman Air Force Base. Это Миссури. Это, если вы знаете, Канзас-Сити, немножко так на юг и восток, 100 километров туда, и там это находится. Никаких секретов нет. Все на карте можно видеть. Оттуда взлетела вот эта эскадрилья. Это эскадрилья, и они летели, чтобы вы не думали, что это так близко, 18 часов. 18 hours. Несколько дозаправок в воздухе было произведено вот этих наших бомберов. Несколько дозаправок, 18 часов идет полет. 7 этих гигантов летят. Может быть, я вам даже сейчас покажу. Чего я вам буду так просто? Чтобы вы представили, что это за махина. Вот он выезжает. Выезжают расписные. Красавчик. Давайте побыстрее чуть-чуть. Ну-ка, здесь куда-нибудь. Это B2. Не путать с рок-группой. Это не Иран. Надеюсь, вы проинжуили даже этот полет. Эти бомбардировщики B2, они их, модель их называется Spirit, B2 Spirit, но они все объединены тем, что называется Stealth. Это они невидимки. То есть вы их видели только что? Видели. А иранские ПВО не видели. Вот я слушал этот брифинг Пентагона, они сказали, ни во время того, как мы туда начали, летели над Ираном. Миссури, Иран. Где Миссури, где Иран? Ни одного выстрела ПВО иранские не сделали. Ну, я, конечно, понимаю, что израильтяне там тоже пошарудили, но они не видели. Одно дело, если бы они не попали по этим самолетам, они их не видели. И на обратном пути тоже. Они отстрелялись, отбомбились и обратно улетели к себе в Миссури. Тут недалеко, 18 часов лету. Да, короче, это шикардос. Тут даже хочется что-то придумать такое, как бы неудачное. Сказать, что... Ну, критиковать хочется. Не за что. Ну, не к чему придраться. Насколько сложнейшая эта операция? Как вы понимаете, такая операция не была сделана или организована за 3 дня или за неделю. Весь этот туман, который наводили Нетаньяху и Трамп, они рассказывали все, что угодно мировой общественности, прогрессивной мировой общественности, типа Дмитрий Медведев. Но делали они свое дело, они уже готовили. У Трампа это был пункт давно – не дать Ирану владеть ядерным оружием. Еще в первую каденцию – он критиковал, он отменял. То есть то, что Обама в конце своей своего правления сделал договор и отправил море наличных денег, снял санкции с Ирана, просто за обещание не делать ничего. Израиль кричал, плакал, умолял и говорил, что вы делаете, они разрабатывают ядерное оружие, а не мирный ад. Нет. В 2018 году Трамп вышел из договора с ними. Пытались договориться сейчас? Нет. Очень многие президенты мечтали за последние 20-30 лет сделать то, что сделал Трамп. Один Трамп. Больше никто не сделал. Яиц нет у них, у остальных, понимаете? А у Трампа есть стальные яйца. Он таки, да, это сделал. Но как его можно не любить? Ну, вы говорите, что ты его любишь? Вот так люблю, и все. Платонической любовью. Кстати, о любви. Пару дней назад захожу в лифт ехать вниз. В лифте стоит два парня. Высокие, хорошо одетые, фигуры такие стройные. Сразу у меня мысль какая? Наверное, геи. Ибо самые красивые, следящие за собой мужчины, это геи обычно. Остальным нам как бы до фонаря. Нас и так любят. И вот стою я, мы едем вниз. Один из них говорит мне, у тебя красивые кроссовки. Я такой, угу, понимаю. Я думаю, я таки был прав. Я ему объяснил, что это кроссовки для игры в пинг-понг, такие специальные кроссовки. И тут лифт останавливается на каком-то другом промежуточном этаже, и второй парень выходит из лифта просто молча. Ну, он с нами, что нам сказал, have a nice day или что-нибудь такое. То есть они не вместе. И я понял, что я ошибся. Это были не геи. Это были просто красиво одетые мужчины. Хотя какая разница, кто они? Мне-то с ними что? Невест, вернее, детей женить, что ли? Нет, мне просто в лифте ездить. В общем, такая тема. Да, давайте я лучше пока немножко про ваши комментарии, а потом вернемся к теме бомбежек, к теме B2 и к теме Ирана. Так, Юрий пишет, лишь бы Трамп не назвездел, как оно обычно бывает. А вам какая разница, Юрий? Вы живете в стране под названием Украина. Что бы Трамп ни делал, какая вам разница? У вас есть свои руководители. Я не говорю, что вы не имеете права критиковать нашего Рыжика. Критикуйте на здоровье 1000 раз. Ну, пусть он обманывает, пусть он не обманывает. Он делает вещи. Аким пишет, ну, теперь они точно не перестанут гнать уран. Может, и не перестанут, может, и перестанут. Но наши маленькие радости, чтобы Израиль, как кто-то здесь написал, Израиль наконец выспался. Чтобы израильтяне могли, ну, 10 лет пускай. 10 лет спокойной жизни. Это плохо для израильтян. Израильтяне должны реалистично смотреть на ситуацию, когда вокруг одни враги, 10 лет мирной жизни – это шикарно. А за эти 10 лет что-то может измениться все-таки. Может, больше арабских стран, видя слабость Ирана, подружатся с Израилем. Может, это каким-то образом поменяет ситуацию в том районе. Надо заметить одну вещь. Если вы смотрели вчерашний мой выпуск, я вам говорил, что я хочу вам рассказать там варианты, какие я вижу варианты реакции на Иран, израильтян, американцев, бомбить, не бомбить, вот такое. И я вам несколько раз говорил, что у меня нет времени сегодня, я отложу до завтрашнего дня. И я не успел, то есть произошла бомбежка. Американцы разбомбили. Надо вам заметить, что если бы я вчера успел вам это рассказать, я бы вам это и сказал, что будут бомбить именно американцы. Почему? Потому что простые их стейтменты это показывали. Но я вам хоть лучше позже, чем никогда, я вам расскажу то, что я думал вам рассказать вчера утром. Какие варианты решения вот этой проблемы иранской? Ну, один из вариантов – это израильтяне продолжают бомбить, Иран капитулирует. Иран капитулирует, открывает все двери, окна и запускает всех инспекторов на свои пункты производства ядерного чего-то там. Какова вероятность такого решения или такого исхода была? Ну, это я еще раз говорю, это я то, что хотел вам сказать вчера утром. Почти нулевая. Иран не идет ни на какие уступки. Али Хаменеи, ему 86 лет. Он думает, так не доставайся же ты никому, и захочет забрать Иран вместе с собой в могилу. Они не пойдут на это. Они крутят голову, не пойдут на это. Это первое. Какой второй вариант? Второй вариант. Соединенные Штаты Америки подпишут договор, который будет требовать, чтобы Израиль прекратил огонь и продолжит переговоры. Тоже вероятность небольшая была. Почему? Потому что это покажет, что Соединенные Штаты слабы. Если они... И это усилит, как бы, усилит представление арабов об Иране как о мощной силе. Третий вариант. Американцы могли сказать: мы тут ни при чем, мы не вписываемся, мы не влазим в это дело. И дать, грубо говоря, в аренду. То есть разрешить... Может быть, поставить какие-то бомбы, найти какой-то вариант. Может быть, не такие бомбы, которые по 14 тонн, а какие-то другие. И дать зеленый свет Израилю, чтобы они организовали массовую бомбежку иранских вот этих трех мест. Возможно, они пообещали бы поддержку томагавками. Ну, такое. Но в этом случае тоже американцы не очень были бы рады, потому что это бы резко усилило позицию Израиля в том районе. То есть американцы были бы как бы в тени, а Израиль почивал бы на лаврах и сам бы получал бы все поздравления, если бы они уничтожили вот эти объекты. То есть поэтому оставался один вариант: американцы все-таки вдарят. Причем было четко сказано сегодня, я не помню, кто-то сказал в Белом доме, что это была единовременная акция. Это не значит, что Соединенные Штаты Америки вступают в войну с Ираном. Нет, это не война. Это была единовременная акция. Так же, как, скажем, тот же самый Трамп со своими яйцами стальными уничтожил вот этого Сулеймани, одного из главных начальников там в Иране, в 2020 году. Он смог это сделать. Так же он сейчас смог сделать то, что другие не могли сделать. В общем, молодцы, что можно сказать, можно поздравить их только. Что касается, как оно все работало и что бомбили, еще раз я сейчас вам покажу, там, допустим, сайт BBC. Вот эти Bunker Buster Bombs, которые они использовали. Они использовали 14 бомб. Сбросили на Фордо 12. Это то место, где примерно на высоте больше 60, не на высоте, а на глубине больше 60 метров происходят эти все ядерные испытания, опыты, улучшения, обогащения, whatever that means, под землей. Сюда было брошено 12 бомб. На Натанз одна и на Исфахан одна. Итого 14. Ну, плюс, как я уже вам сказал, из подлодок штук 25 томагавков попал, вылетело тоже на этот Исфахан. Что тут надо заметить? Вот представьте себе, что есть одна бомба, и она падает куда-то там и делает огромную воронку. Она, может быть, не пробивает сразу 80 метров глубины. Она сделала 40 или 60. Потом вторая бомба падает в эту же самую воронку, которая уже ближе к этим подземным цехам. И она уже дальше пробивает. И так 12 раз. 12 бомб. Вот эти пенетраторы, о которых я вам вчера говорил, которые 14 тонн, 6 метров и так далее. То есть я думаю, что они такие добрались до самой сути. Вот эти 12 подряд в одну и точку. И ту же точку. Надо заметить, что мы поиздержались немножко с бомбами. У нас всего их было 20, вот этих бомб по 14 тонн. Все было 20, 14 потратили, осталось 6. Ну, как говорится, Трамп создает рабочие места. Теперь нужно восстановить 14 бомб, которые были использованы на хорошее дело. Соответственно, создаются новые рабочие места для blue collar workers, и все нормально. То есть Трамп делает то, что он обещал. Теперь давайте вернемся к этому сайту, который BBC-шный. Да, то есть вот этот Кейн, который начальник штабов, он говорил об этих бомбах, Massive Ordnance Penetrator, проникновитель, бомба-проникновитель массивная. Да, они говорят, что они могут пробить до 61 метр вглубь. Дальше он, начальник штабов, подтвердил, что между семью B-2 Spirit, вернее, что эти семь B-2 Spirit с 14 бомбами, они были в числе всего 75 орудиями точного наведения, какими-то ракетами, которые были использованы для того, чтобы ударить по Ирану. Как оно работает? Вот тут идет схемка, диаграммка, BBC нам показывает. Бомба выпускается или выбрасывается из вот этого невидимого огромнейшего B2 на высоте примерно 12 километров. Можете себе представить, 12 километров над целью. В этой бомбе, которая летит вниз, нет движка, нет мотора, ничего нет. Она просто падает с очень высокой высоты, которая позволяет ей сгенерировать скорость во время падения, высокую скорость. Спутники, вот это вот управление со спутников разрешает, позволяет этой бомбе, вот эти вот плавнички, которые сзади у нее, они регулируются с тем, чтобы бомба летела туда, куда надо, и под правильным углом. После этого огромный вес бомбы приводит к тому, что огромное количество кинетической энергии, вернее, происходит столкновение огромной кинетической энергии. Вот этот мощный сплав, из которого сделана вот эта бомба, она проникает до 60 метров под землю. И, наконец, уже под землей с задержкой происходит детонация 2,4 тонны взрывчатых веществ. А теперь представьте себе, что в эту же самую точку или поблизости падают 12 раз подряд таких бомб. Россияне говорят, что особого поражения не нанесли, ничего такого особенного не сделали. Окей, мы им верим? Нет, мы им не верим. Теперь, что касается чего ожидать дальше? Наверняка иранцы захотят отомстить. Они уже стали говорить, что будем мстить и жестоко мстить и так далее. Трамп предупредил тоже. Трамп предупредил, если вы будете отвечать на этот удар, следующий удар будет намного сильнее, чем был вот этот. Это сказал Трамп. Как могут отвечать иранцы? Иранцы могут отвечать по-разному, естественно. Во-первых, порядка 40 тысяч военнослужащих американских находятся на различных военных американских базах в том районе, в районе Ближнего Востока. То есть 40 тысяч мишеней у них есть. Будут ли они бомбить американские базы там? Это было бы глупо, если бы они попробовали это сделать. Потому как все вот эти вот наши чудные небумажные кораблики, которые там находятся, они ответят. Они вступятся, и там истребители есть, и все, что хотите, там есть. Поэтому вероятность нападения на авиабазы американские существует, но, мне кажется, это меньше 50%, хотя есть. Каким оружием могут отвечать иранцы? Естественно, главный враг, главная мишень теперь это Соединенные Штаты Америки. Ну, Израиль всегда остается, но Соединенные Штаты Америки немножко такой флюгер повернулся на нас. Они могут пытаться, во-первых, сделать нападение какое-то кибернетическое, компьютерное. Например, denial of service attack. Они могут попытаться перегрузить наши сети, какие-то конкретные приложения, какие-то, может быть, сети, которые отвечают за распределение энергии, что приведет к блэкаутам у нас тут, в Штатах. Я считаю, что до сих пор в любой современной войне это одно из самых уязвимых мест. Компьютерная инфраструктура той или иной страны. Мне кажется, они могут попытаться сделать это. Это первое. И второе, что они могут попытаться сделать, это вот эти sleeping cells. То есть у нас во всей стране есть много мусульман, многие из них радикализированы, которые никогда ничего не делали, они просто живут среди нас. Но когда их включат и скажут Аллаху Акбар, что во имя Аллаха нужно что-то сделать, эти люди встанут и будут взрывать, может быть, себя, а может быть, просто гражданских, может быть, стрелять, а может быть, брать автомобили и в толпу направлять. Вот это опасно. Это терроризм. Терроризм – это когда убивают гражданских людей сознательно и специально, потому что хотят их убить, чтобы навести страх и панику в этом обществе. Вот это они могут делать. К сожалению, я не знаю ничего эффективного для борьбы с таким террором. Человек, который идет просто по улице, может оказаться напичканным каким-то поясом шахида и подорвать себя вместе с окружающим. Это может быть. То есть можно ожидать какие-то теракты внутри Соединенных Штатов Америки. Вот это все, что я вижу, можно ожидать от Ирана в плане ответа. А теперь давайте почитаем ваши комментарии. Оксана пишет. Яков, касательно Бандеры. Гарри Табах раскручивает некоего Гомельского, написавшего книгу о еврейском диссиденте Шихмане, ведущем в конце жизни переписку за Бандерой. Книга обеляет Бандеру. Мне не очень интересует, что делают другие блогеры в этом плане. У меня есть мнение. Мне противно. Мне противно и неприятно. У меня тетя с грудным ребенком в Бабе Миру лежит. Грудной ребенок на руках. Тетя Хаюся, мамина сестра. Расстреляли живой в Бабе Миру. И недалеко там проходит проспект Бандеры, мне плевать, что говорят другие подкастеры, блогеры и так далее. Я не обеляю Бандеру, мне плевать. Дальше Аким пишет, был же договор по контролю, который Обама подписал. Трамп пришел и в одностороннем порядке вышел из нее. Причина была только в том, что это Обама договорился. Нет, не только в том, а только в том, что то, что договорился Обама, как говорил Трамп, это был самый ужасный, уродливый договор, который можно было придумать. То есть мы получили то, что Иран не пускал инспекторов МАГАТЭ к себе на объекты. А говорил, don't worry, верьте нам, у нас все хорошо. Вот это был такой договор Обаме. Так, Лора пишет. Яков, are you planning to have stream with Гарри Табах? I think it will be interesting. Think about this, please. Я с удовольствием с Гарри Табахом бы поговорил, тем более, что мы живем недалеко друг от друга, насколько я понимаю. Ну, я с ним не знаком пока еще. Ну, почему нет? Он человек, как по мне, уважаемый, мне так кажется. Аким пишет, вряд ли сейчас пришлось бы бомбить Иран и ввязываться в Третью мировую. Если бы что? И где вы видите Третью мировую? Ян пишет, мне кажется, что теперь нам нужно проявлять особую бдительность, особенно живущим в Америке, возможно, акты как акт возмездия. Да, я об этом и говорю, Ян. Терроризм внутри гражданского населения США – это возможно, и с этим борьбы нет. Майкл пишет, в Израиле тоже, наверное, есть улицы, названные в честь людей, которые, мягко говоря, не нравятся представителям других стран. Майкл, вы можете иметь свое мнение. Зачем вы мне пытаетесь доказать? Зачем вы хотите меня убедить, что я не прав? Зачем? Я вас не убеждаю, что вы не прав. Имейте свое мнение. Be my guest. Оксана пишет. В стриме обеление Бандеры вызвало возмущение. Были люди, в основном американские мигранты, чьи родственники рассказывали о преступлениях Бандеры. Ну да, я тоже недоволен обелениями всяческими. Тим пишет, Трамп весь 24-й год говорил, что он голубь мира и против всех войн из-за того, что Украина пыталась ответить русским. Что это теперь? Трамп теперь даст 2 недели русским? Нет, не даст, потому что Украина не есть союзник США, в отличие от Израиля. Украина не смогла установить хорошие дипломатические отношения с Соединенными Штатами Америки в силу тех или иных причин. Поэтому не произойдет. Украина не будет, то есть Россия не будет вписывать, вернее, США не будет вписываться за Украину. Но кроме того, есть отдельная главная причина. У России есть ядерное оружие. И поэтому то, что мы можем сделать с Ираном, мы не можем сделать с Россией. Так. Алексей пишет: помню, что Иран запускал на свою территорию любых наблюдателей, а его все-таки разбомбили. Вы это помните, а вы почитайте, прежде чем говорить, помню. Дальше Евгений пишет: в шортс попадаются ролики про дискуссию в плане Израиль также обладает ЯО и не допускает МАГАТЭ, но как бы подчеркивает двойные стандарты. Я понимаю, это пропаганда русская, но как бы ответили вы? Я бы ответил элементарно. Элементарно я бы ответил. Представьте себе, что кто-то говорит: у меня есть оружие. Не, вернее, он не говорит. Представьте себе, что вы живете с соседом на лестничной клетке. И говорят, что у Васи Сидорова в квартире номер 23 есть пистолет. Ну, такое говорят. Вас спрашивают: Вася, у тебя есть пистолет? Нет, никакой пистолет, никакого пистолета у меня нет. Вы что, видели, чтобы я стрелял? Нет. Все. И так живет Вася в 23-й квартире и Петя в 22-й квартире. Петя подозревает, что у Васи есть пистолет, но Вася мирный человек, они часто встречаются, по рюмочке анисовой выпивают, и ничего от Васи, никакая угроза не исходит. Теперь второй вариант. Вася пытается собрать пистолет из деталей, но при этом каждый божий день угрожает Пете и кричит: как я тебя ненавижу, я хочу, чтобы ты сдох. Петя из 22-й квартиры. И каждый божий день громко кричит: я его убью, я его уничтожу, я его убью, я его уничтожу. И собирает при этом пистолет. That's a difference. Является ли двойными стандартами дать по голове Васе? Я считаю, что нет. Если бы Вася сидел спокойно и никому бы не угрожал, в открытую, абсолютно в открытую, с первого канала их телевидения. Ну, так это же different story. Дальше идем. Оксана пишет: поляки потребовали выдачу Бандеры как террориста, на чьих руках кровь невинных мирных людей, поляков и евреев. И теперь Украина удивляется, что политические отношения с Польшей оставляют желать лучшего. Дальше Лора пишет: Яков, thank you for your quick reaction, very professional and impressive. Спасибо, Лора, что вам понравилось. Оксана пишет: самолеты летели 36 тысяч километров. Это настолько тонкая операция военная, ее будут изучать во всех военных академиях мира. Такую махину перенести из совершенно удаленного места, 36 тысяч километров вы пишете. Я не знаю, 36 ли тысяч там или может быть меньше, но тем не менее много. И вернуться назад, и чтобы тебя не видели, и уничтожить то, что ты хочешь. Ну, man. Американское оружие, конечно, рулит и процветает. Вот Антон пишет, какие красивые самолеты, он как-то клеил их из бумаги. А из пластилина вы не пытались? Я леплю из пластилина. Знаете, песня такая есть. Оксана пишет, в Иране дорогу расчищали израильские истребители, нанеся предварительные удары. Может быть. Во-первых, израильские истребители заранее зачистили там много чего. Так, что еще? Евгений пишет, слышал, там уже демократы хотят импичмент Трампа за эти действия без Конгресса. Насколько это реально? Я первый раз такое слышу. Ни про какие импичменты пока не слышал. Более того, на удивление, и демократы, и республиканцы поддерживают Трампа. Многие, не все, но многие. Более того, это отдельно взятая операция, это не есть война, и существуют вроде бы какие-то правила, по которым в течение 48 часов до этой операции надо уведомить членов Конгресса. Вроде бы члены Конгресса были уведомлены уже после того, когда самолеты были в воздухе, наши самолеты, взлетели. То есть формальность, я думаю, была соблюдена. Трамп со своими лоерами не такой дурак, как вы думаете. Дон пишет, как вы думаете, рынок акций на нефть пошумит и успокоится? Да, пошумит и успокоится. Все успокоится когда-нибудь. Так, Синтез пишет, привет Якову и гледачам теплого лампового канала. Привет и вам. Оксана пишет, в Германии национальный социализм, осужденные открытые архивы, подтверждающие тесную работу Бендеры с Рейхом. Вот видите. Михаил пишет, а у Ирана есть какая-то дальняя баллистика, типа орешника какого-то? А что Израиль за 1500 километров бомбят баллистикой? Это что, мало? 1500 километров? Вы хотите сказать, могут ли достать до нас в Америке? Я не уверен, не думаю. Они не долетят просто. Их уничтожат на подлете к какому-нибудь Тихоокеанскому острову. Так, что еще есть интересного? Кейл пишет, да, в комментарии была ссылка, если это не автофильтр, так, это я не знаю. Так, много, что-то сегодня много комментариев. Алексей пишет, Яков не Иран, а Ирак допускал все проверки на все объекты, его все равно разбомбили. Ирак – это серьезная, грубейшая ошибка, я был против нападения на Ирак, я это уже 100 раз говорил. Теперь давайте, все-таки у меня есть 10 минут, я хочу вернуться в Украину. Во-первых, мне вчера прислали одну ссылочку на одного американского волонтера, но у меня нет времени на то, чтобы прочесть то, что он написал про Украину. Я хочу ответить то, что мне жена вчера предъявила. Она говорит, ты все время ругаешь Зеленского, а что он может сделать? Что он может сделать? И поэтому сегодня я, когда гулял утречком, я решил набросать несколько пунктов, причем не критикуя то, что было раньше. Я понимаю, что Украина – это не белая пушистая страна, и то, что там творится в Украине. Я не знаю, удивился ли Зеленский, когда вообще стал президентом или хотел. Я не понимаю, зачем он туда полез. Вроде бы человек был не бедный, он же был богатый. Но что, ему не хватало власти? Зачем он пошел в президенты? Для чего? Ну ладно, пошел уже, пошел, я не буду туда ходить. Пошел он с заявлениями, что я буду бороться с коррупцией, и что я остановлю антитеррористическую операцию. Нет, вернее, войну на Донбассе. Это были его, по-моему, основные темы. Он не сделал ни того, ни другого, а наоборот присоединился и там, и здесь. Но тем не менее, что я бы сделал сегодня? Knowing what we know. То, что мы уже сегодня знаем. Не будем говорить, что было 3 года назад или 4 года назад. Нет, не обсуждаем это. Сегодняшняя ситуация. Что мог бы сделать Зеленский? Это нелегко, это очень тяжело. Но что нужно сделать? Понимаете, нужен план. Пока плана нет, Америка помогать не будет. Америке нужно сказать, что вот смотрите, я делаю это, а вы нам давайте то. Это не Байден, и при Байдене это было as long as it takes. Столько, сколько надо, будем давать оружие. Давали понемногу, ну, давали. Огромное количество людей обогатилось за время этой войны. Чиновников, я не знаю какого уровня, потому что количество денег, которые стали вливать в Украину, Украина такого не видела. Это был золотой дождь, в прямом смысле. И тем не менее, что делать сегодня? Что можно показать штатам, чтобы они поверили, что есть какой-то реальный конец у этой войны? Потому что просто так война на истощение, чтобы россияне бомбили, украинцы отбивались, те, кто на фронте из последних сил держат оборону. Сколько это может вообще продолжаться? Первое, нужно сделать следующее. Снять бронь с детей чиновников. Чиновники, Верховная Рада и другие не посылают своих детей воевать, а наоборот, таки зарабатывают деньги на войне, переводят их куда-нибудь в Европу или в другие страны, и дети там. Ну, нужно поднять каким-то образом моральный дух в стране, в Украине. Люди не дураки. Украинцы видят, что происходит с правительством, и они не хотят воевать за это правительство. И трудно их даже обвинять в этом. Дальше. Запретить ТЦК. ТЦК – как гицели отлавливают людей, как собак бездомных, бросают их в эти бусики и издеваются как угодно и гонят на фронт. Как эти люди и кого они будут защищать, когда с ними так обращаются? Закрыть ТЦК, прекратить. Третье. Организовать мобилизацию. Только не ТЦК, мобилизацию, когда медкомиссия, которая пишет всегда годен, никакой практически подготовки людям не делают и бросает их в котел. Напередок. Так надо что сделать, чтобы сделал я? Организовать настоящую мобилизацию с настоящей подготовкой. И показать, что это реально. Посмотрите, вот центры тренировочные. Вот мы снимаем офицеров, может быть, не с передка, а откуда-то. И вот мы снимаем инструкторов. Вот они сидят, занимаются 3 месяца. Никакую молодежь, никаких 18-летних напередок никто не посылает. это показать. Следующее. Уполовинить зарплаты всем государственным чиновникам. Количество чиновников, количество членов Верховной Рады зашкаливает столько же, сколько у нас в Конгрессе, а страна в 10 раз меньше. В 10? В 10 раз меньше. Освободившиеся деньги из этих зарплат отдать на то, чтобы повысить зарплаты солдатам, которые воюют на фронте. Чтобы объявить мобилизацию, показать, что вот мы реально учим людей, а не просто бросаем их в пекло, и вот мы им поднимаем зарплату и платим сразу же. Первое, за то, что подписали какую-то серьезную цифру в долларах, а второе, скажем, по 3-4 тысячи долларов в месяц. Следующее. Открыть границы Украины. Это все, что я говорю, это все может делать сегодня руководство Украины. Они не хотят, но они могут такое сделать. Открыть границы Украины. Кто хочет, пусть уезжает. Если вы считаете, что тогда все выйдут, ну тогда чувствуете, за что тогда бороться? Тогда вы просто раньше об этом узнаете. А если не все выйдут, тогда, может быть, отношение к руководству Украины улучшится у простого народа. Когда люди будут понимать, что их не держат в тюрьме, они могут выехать, они не хотят, но могут. Если украинское руководство боится, что вся страна убежит из страны, ну, тогда тоже будет понятно, что бороться незачем. Тогда надо отдаваться России, в империю и так далее. Дальше. Ввести налог на войну. Все жители Украины, у которых, допустим, зарплата на сегодня более чем 3 минимальных зарплаты, не минимальная, а 3, должны платить, допустим, 25% зарплаты на войну, налог. Конечно, легче поехать куда-нибудь в Европу Зеленскому с протянутой рукой, попросить денег и, может быть, дадут. Но сами тоже должны каким-то образом. То есть население должно понимать, что это война, что это не игрушки. Когда в Киеве говорят, переполнены рестораны. Когда Киев живет и шикует своей жизнью, как они хотят. Люди должны платить. Дальше. Найти посла в США, который сможет, который реальный дипломат, который может установить или попытаться хотя бы установить более-менее нормальные отношения с руководством Штатов. Потому что эта Маркарова только вредит. Ну, может быть, она ничего не делает, просто, может быть, она занимается бизнесом своим, говорят, у нее какие-то рестораны здесь есть. Это ее дело, но Украине нужен человек, который может установить хорошие отношения со Штатами, который понимает политику Штатов, который понимает, где надо shut the fuck up, а не кричать в овальном кабинете, как это делал Зеленский. Это нужно сделать. Ну и последнее, может быть, не последнее, сказать себе и объявить России, мы согласны, чтобы те территории, которые вы уже захватили по линии соприкосновения, остались за Россией. Когда-нибудь, если даст Бог, что-то может быть поменяется, но пока мы понимаем, что мы не в состоянии забрать их к себе. Те, которые вы не захватили земли, они не останутся. Потому что некоторые области россияне хотят сказать, что отдайте нам даже то, что мы не захватили, той же Херсонской и Запорожской области. Нет, этого нет. Но все остальное, то, что вы захватили, вы оставляете себе. Мы не можем положить еще 100 тысяч своих украинцев на то, чтобы их просто тупо молоть в этом аду, который происходит на передке. Это надо объявить громко, а не рассказывать о границах 91 года. Ну и, конечно же, сделать несколько показательных процессов, где дать серьезные очень сроки, если не пожизненные, ворюгам, которые обворовывают украинскую армию. Солдат, офицеров, которые там. Вот эта статья, которую я сегодня не прочитал, но прочту завтра, говорит вообще, что надо было сделать еще одну вещь, а именно реформу в армии. Судя по тому, что писал этот американский волонтер, в армии ужас. и командиры низкого качества. И что это основная проблема, он считает, Украины. Но завтра почитаем вот эту статью тоже, но пока вот у меня такие мысли. Вот такие дела. Так что я думаю, что на сегодня мы неплохо посидели, as usual. И есть ли еще какие-то комментарии? Боня пишет, какие святые люди эти российские ленинисты, сталинисты, путинисты, русские, ни одной капли невинной крови не пролили. За грехи Бандеры только переживаете. Типичная российская примитивщина. Окей. Значит так. Оксана пишет, я же написала, как примеров в книге, заведомо недостоверной информации. Яков сказал об улицах и площадях, поклонении ему в военном деле, дезинформация о школах. Он кровавый убийца, террорист. Это кто, я не понял. Бандера, я надеюсь, а не я. Так, Прайс пишет, Яков, мне сильно непонятна мысль, что надо обязательно, чтобы дети чиновников, депутатов воевали. Воевать должны профи. Мне не надо, чтобы меня защищали чьи-то дети только потому, что они дети политика. Я согласен. С другой стороны, надо ли вам, чтобы вас защищали люди, которых как собак отловили на улице, бросили на передовую, и они не хотят воевать? Вам надо, чтобы эти дети вас защищали? Окей, дорогие товарищи, спасибо, что приходили. Извините, что нашумел. Оставьте лайки, если хотите меня видеть завтра. И будьте здоровы. Всего вам самого наилучшего. Мирного вам неба. Пока.